Только у нас.
Добрый день, уважаемые радиослушатели радио «Комсомольская правда». Мы сегодня продолжаем разговор, который мы уже ведем очень много дней, про Крым, про ситуацию там, ситуацию, связанную с Россией, с Украиной. И у нас сегодня в гостях Амет Александрович Володарский, заместитель председателя научного совета РАН. Ну, многие, наверное, кто смотрит телеканал, знают его. Он у нас ведет программа про образование. Но на этот раз мы его решили пригласить совсем немножко по-другому, потому что исторические корни у Амета в Крыму. Его дедушка Рифат Мустафаев, правильно? Был руководителем партизанского движения в Крыму, и у него до сих пор большие политические, деловые и родственные связи с Крымом. И, конечно, ну, сейчас возникает очень много вопросов по поводу судьбы крымских татар, по поводу их участия в референдуме и участия в дальнейшей политической жизни уже, получается, и Крыма, и Украины, и России. И возникает очень много вопросов. Вот я Амета пригласил как, в общем-то, эксперта по Крыму в данном случае. А я это... журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Амет, я думаю, что мы не будем вводить в заблуждение слушателей и зрителей, и будем общаться на «ты», как мы общаемся в нормальной жизни.
Добрый день всем.
Я хочу, знаешь что, сначала попросить тебя немножко про историю крымских татар. Потому что вот сейчас многие политические силы разыгрывают вот, карту крымских татар. Кто-то демонизирует, кто-то, наоборот, представляет их такими поборниками либерализма мирового. Ну, я думаю, что не специалисты и вообще люди, которые не знают, что происходит, или там слушают только одну сторону в СМИ или там по телевизору, не очень, вот, на самом деле, представляют объективную картину. Давай все-таки немножко про историю крымских татар в Крыму, и тогда будет понятно, что сейчас происходит.
Саш, спасибо за этот вопрос, потому что действительно он говорит о том, что надо бы изучить сначала действительно историю, прежде чем говорить о народе, да. И вы знаете, я даже среди в своем кругу знакомых обратил внимание, что люди не знают вообще ситуации, люди не знают, кто такие крымские татары. Но я в двух словах попытаюсь рассказать. Значит, крымские татары — это не этнос, это нация. Нация, которая складывалась путем симбиоза большого количества этносов, проживающих в Крыму. Значит, ну, я не буду все примерно 30-35 этносов перечислять, но расскажу, что на южном берегу Крыма это потомки венецианцев, генуэзцев, тех народов, которые были, значит, прародителями современных итальянцев. На севере Крыма это потомки чингизидов. Что произошло? Да, в крови есть тавры, есть скифы и даже вестготы. И что произошло? Крымские татары, на самом деле, ученые даже больше считают, что этнос татары — это такое вот, в общем-то, вымышленное, вернее, название татары, но больше вымышленное, потому что тогда всех называли татарами, были кавказские татары, это азербайджанцы на самом деле, там, сибирские татары, крымские татары и так далее, астраханские татары. На самом деле это крымцы, в общем, так, если правильно с точки зрения этнографии говорить. Хотя крымские татары очень любят свое название, даже несмотря на то, что оно состоит из двух частей, крымские татары. Так вот, что объединило? Объединил язык, все народы и вера. И в итоге произошло такое понятие, как крымский татарин. То есть это нация.
То есть она существовала там много веков, как я понимаю.
Она сформировалась.
Чтобы сформировался этнос, и надо много времени, чтобы
прошло. Некоторые горячие головы, которые пытаются разыграть вот такую какую-то этническую проблематику, начинают давить на татар с вопросами, а кто вы такие, вы кочевники, вы пришли. Но вот вы знаете, крымский татар за столько лет уже имеет иммунитет на такие вещи. Значит, самое главное тема — это то, что они сформировались. Крымские татары сформировались как нация именно в Крыму. И поэтому я даже хочу сказать, что фенотип, даже вот люди, которые приезжают в Крым отдыхать, они обратят внимание, что в Джанкое они покупают персики у людей, которые выглядят, ну, как наши там казахи, скажем так, да, вот у них монголоидное такое лицо, а на юге они уже видят греков, итальянцев, а в горах они видят голубоглазых ребят, которые тоже говорят на крымско-татарском языке, и все это один народ. Одна нация.
Вот, сейчас можно, наверное, или нельзя говорить, что это, в общем, единая нация с единым каким-то политическим представлением о жизни, о развитии.
Нет, это именно единая нация. Это единая нация, и вот та трагедия, которая произошла в 44-м году, а до этого те репрессии, которые были в период Екатерины II, они сформировали единство.
44-й год – это высылка крымских татар на территорию современного Казахстана,
Узбекистана, Урал.
Узбекистана, да. Урала.
Угу. Ну, это вообще такая тема, она очень серьезная, и уже и Советский Союз, и в 50-х годах, и в 80-х годах провел реабилитацию, да, реабилитацию народов репрессивных, репрессированных по национальному признаку. В 50-х годах по этой реабилитации народы чечены-ингуши, кабардино-балкарцы, если я правильно понимаю, значит, выселенные народы, я не буду всех перечислять, они вернулись на свою родину, и поэтому у них вот этот вопрос депортации вот у этих народов, которые успели вернуться, он так остро не стоит.
Потому что вернулись в течение одного поколения.
Они вернулись в течение одного поколения, и следующее поколение просто об этом знают, как о действительно трагедии.
Бабушка.
Да. А крымские татары уже в трех поколениях провели не 50 лет не на своей территории.
То есть возвращение крымских татар фактически начало происходить в конце 80-х годов.
И причем хаотично, без государственной политики, как была, например, в советские времена по отношению к возвращению чеченцев, к ингушам и так далее. И сегодня любое... Вот что сейчас в Крыму происходит в среде крымских татар? Любая попытка что-то изменить, какой-то государственный строй, там, политический строй или еще что-то, понимаете, на уровне психологии расценивается как попытка что-то отнять у самих крымских татар. Значит, почему? Потому что проблема 44-го года, она не решена. Она все 23 года не решалась украинским правительством. Более того, попытки партии Ющенко, попытки в последующем и Януковича сыграть на, опять-таки, вот этой татарской карте, опять показало, что крымские татары в данном случае оказались в проигрышной ситуации, потому что все, что было обещано, ничего не сделано. Ну, это и вопрос земли, это и вопрос признания крымско-татарского языка. Не было даже сделано малого такого, да, у крымских татар, много героев Советского Союза, один из которых дважды герой Советского Союза, Медхан Султан.
Да, это известный летчик-истребитель.
Известный летчик-истребитель, человек, который, да, понятно, что легендарный, и татары просили аэропорт назвать именем Медхана Султана.
Аэропорт Симферополь.
Симферополь. Причем последний раз документ отправлялся Януковичу, насколько я вот слежу за ситуацией по интернету, по СМИ, по-моему, в сентябре месяце. В общем, отказ за отказом. То есть крымские татары от современной украинской власти ничего не получили.
Хорошо. Но я так понимаю, что и события нынешние в Крыму они восприняли очень осторожно. Ну и понятно, почему. На твой взгляд, насколько вот нынешним властям Крыма, если Крым войдет в состав России, властям руководства России, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы вот крымско-татарский народ, он был расположен? Потому что пока, я так понимаю, что настроение очень настороженное. по-моему, было
очень осторожно,
объявлено.
Это мягко сказано. Я сейчас расскажу примерно. Да.
И было, насколько я помню, объявлено о том, что крымские татары будут, и, по сути дела, как я понимаю, так и произошло, будут не будут участвовать в эфире.
Бойкотировали. Но и срывать тоже не будут.
Да.
Обратите внимание, это очень важный момент. Крымские татары сказали, что мы срывать.
Насколько, с другой стороны, наши корреспонденты, которые были в Бахчисарае, которые были в поселках вот, крымских татар, они говорят, что они видели людей и разговаривали с теми, кто участвовал в референдуме.
Только у нас.
О крымских татарах вчера и сегодня в эфире «Комсомольской правды» беседует редактор отдела образования и науки Александр Милкус и заместитель председателя научного совета Российской академии наук Амет Володарский.
Сразу хочу сказать, что проблемы крымских татар не ассоциируются с народом славянским или там украинским или русским.
Но не ассоциируются. Неприятие референдума было.
Подождите.
Бойкот референдума,
Саш,
был.
Саш, смотрите, какая ситуация. Если есть бойкот референдуму, то это совершенно не значит, что это бойкот народу русскому. Тем более, что русские показали себя тоже, я имею в виду, как народ, да, как россияне. Мы себя показали тоже. Смотрите, когда это было, 15 марта, 50 тысяч или там, 30 тысяч вышли за поддержку присоединения. Это 50 тысяч, там сколько-то меньше, против поддержки. Да? То есть люди за мир, люди, короче говоря, идти за мир. Вот до сих пор люди не могут понять, кто за какой мир. Значит, еще раз, крымские татары не националисты. Более того, еще раз говорю, что если бы это было бы так, то в народе было бы просто запрещено смешанные браки и так далее.
Что должна сейчас сделать Россия для того, чтобы крымские татары не превратились на территории полуострова в пятую колонну?
Я думаю, что это процесс не одного дня. Саш, смотрите, какая ситуация. Я россиянин, я люблю свою страну, я живу в многонациональной стране, и я считаю, что, значит, народы нашей страны должны развиваться. Но при этом еще раз говорю, что я россиянин. Сейчас в Крыму выросло целое поколение людей, которые родились, я есть по поводу крымских татар, которые родились в Крыму. И которые...
Уже при украинской власти.
Правильно, Саша. При украинской власти, и они себя отождествляют, ассоциируют с Украиной. Это очень сложный вопрос, поэтому поменять свою душу им будет очень сложно. Я именно говорю про душу, потому что крымские татары – это очень душевный народ. Опять-таки возвращаемся к вопросу 44-го года. Что говорит молодежь сейчас? Молодежь говорит, смотрите, наших родителей, наших дедов, да и нас, в общем-то, какое-то время называли предателями. Так вы что, хотите, чтобы мы опять как какие-то предатели, как предатели Украины? Еще раз говорю, это говорят те люди, не которые родились в Советском Союзе, и не те, которые родились в России, а те ребята молодые, которые родились, кстати, высокообразованные ребята, которые получали образование в Европе, там, в России тоже получали, но возвращаются обратно поднимать экономику своего региона. Вот. Вот я думаю, что в первую очередь нужно будет их убедить. А как их убедить? На мой взгляд, нужны действия. На мой взгляд, действия следующие. Первое – это признание права крымских татар на то, что они являются народом, сформировавшимся в Крыму как нация.
Это то, что практически сделала Верховная Рада Украины.
Ничего она не сделала. Она не сделала.
Они спохватились, и на следующий день после референдума, 17 марта...
Они не приняли. Это только законопроект.
Законопроект, они быстренько его состряпали.
Они его сделали, но они даже не обсуждали его. Сейчас МИД, вот сегодня, вчера, начал выступать вот с такими заявлениями.
МИД Украины.
МИД Украины. И, на мой взгляд, вот эти заявления, они немножко запоздалые и, наоборот, могут привести, в общем, недопониманию внутри самого региона. Я считаю, что очень важным моментом будет еще раз осудить России как правопреемницы Советского Союза депортацию 44-го года. Потому что крымские татары остался единственный народ, который, несмотря на то, что в 50-х годах попал в реабилитационные, так скажем, списки, де-юре, но де-факто не получил от этой реабилитации должной юридической и фактической работы. Следующее, мне кажется, что очень важно в Крыму, даже вот на уровне вопросов названия улиц, топонимики, есть все-таки очень старые названия крымско-татарские, которые после 44-го года были отменены. Саша, сегодня в Крыму 10 уютных, там, каких-то укромных, каких-то цветочных. То есть, как знаете, вот Крым превратился после 44-го года по названиям, превратился в какую-то вот такую планету Незнайки. Да? А вот мне кажется, что нужно возвращать. Я понимаю, что это будет не очень дешево, но нужно возвращать название. И следующая вещь – это признание, мне кажется, крымско-татарского языка, как это было до 44-го года.
Каким?
Одним из государственных языков внутри республики. Вот так же, как по аналогии Республики Татарстан. Да, и я еще считаю, что вот попытка некоторых наших политиков подменить понятие, а крымские татары это понимают, есть понятие национальной автономии, а есть понятие национально-культурная, да, автономия. Мы сегодня даже в Москве имеем там латышскую национально-культурную автономию, где ребята собираются, пьют чай, изучают свой латышский язык там, и так далее. Вот мне кажется, что вот нужно как-то более взвешенно понимать вот этот вопрос. И самое главное, что здесь не нужно демонизировать. Вот я смотрю, что некоторые СМИ Меджлис крымско-татарского народа как-то немножко демонизируют. Во-первых, Меджлис в прошлом году очень сильно изменился. То есть в каком смысле?
Меджлис были это выборы. Что?
Значит, Меджлис это очень интересное такое образование. Это значит что-то вроде парламента национального.
Но это официальная структура?
Нет, это не официальная структура. Это структура, это самоорганизация народа. И он изначально строился не как в противовес каким-то действующим органам. Он строился, насколько я понимаю, он строился как национальный орган, который бы формулировал свои предложения для государственной власти украинской, для того, чтобы иметь общее консолидированное мнение.
И руководитель Меджлиса сейчас это Рифат Чубаров.
Значит, до прошлого года был Мустафа Джемилев, и Мустафа Джемилев уже пожилой человек. И вот, кстати, я вот начал этот разговор, что большинству татар очень понравилось, что Путин пригласил Джемилева на разговор, и
разговор состоялся. Я так понял, что разговор состоялся, но по комментариям Джемилева потом они ни до чего не договорились.
Почему не договорились? Очень даже договорились. По комментариям видно следующая вещь, что основную вещь, которая беспокоила Джемилева, это гарантии неприкосновенности народа, который имеет свою точку зрения. Если мы говорим о демократическом обществе, то вот есть точка зрения у крымских татар, которые считают, что они являются частью украинского общества. Пускай не все, да, там референдум показал, что были люди, которые голосовали, но на что Путин, по словам Джемилева, сказал, что он другого не ожидал, что это еще раз вызывает восхищение. Но при этом Джемилев дал понять, что крымско-татарский народ, он не воинственный, он не собирается что-то срывать референдум. Зачем? Мы 50 лет, говорит Джемилев, стремились к тому, чтобы вернуться на крымскую землю и начинать работу, начинать вопросы восстановления экономики, культуры и так далее. Для чего мы учились? Не для того, чтобы воевать. Другой вопрос, что люди очень боятся любых вещей, которые связаны с тем, что их будут изгонять из своих земель.
И в этой многие ситуации земли, насколько я помню, происходил самозахват, когда возвращались в Крым уже украинские, там в 90-х годах, и очень много земель было захвачено. То есть официально они оформлены, я не знаю, были ли потом оформлены или нет, но тогда я помню, что в начале 90-х были очень серьезные стычки местного населения и возвращавшихся крымских татар за территорию.
Это действительно такая тема была, но значит, она имеет То есть правда посередине. Действительно, по закону, по нормативным документам, связанным с возвращением крымских татар, по-моему, если я не ошибаюсь, это Бишкекские соглашения 91 года, должны были выделяться земельные участки для крымских татар. Земельные участки выделялись с большой проблемой, а люди уже в Узбекистане либо продали свой дом, либо оставили и уже приехали со своими детьми, со своим имуществом. Представляете, да? При этом в 90-е годы, если вы помните, 91-92, жуткая инфляция, распад СССР, и представьте себе, что вот эти люди, это профессора, учителя, доктора, агрономы, думая, что вот они сейчас получат землю, построят небольшую хижинку и начнут работать. Ничего так не получилось. Люди жили в землянке. Я со своими глазами видел землянки. Я удивлялся, как в конце 20 века люди могут жить в землянках. А вот реально жили в землянках, и на работу их не брали по национальному признаку и так далее. Но опять-таки, это вопрос начала 90-х. Сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас вы можете прийти в больницу и увидите, что там ведущий хирург крымский татарин, главврач украинец, директор всего там комплекса там русский, и они все совершенно нормально общаются и даже не вспоминают это начало 90-х годов.
Интервью с Аметом Володарским читайте и слушайте на нашем сайте kp.ru.
Только у нас. Только у нас.